Глава 2. Переход легиона. Дождь лил уже третий день подряд, и конца этому не предвиделось. Все небо, казалось, затянуло одной сплошной серой тучей, равномерно поливающей землю. За эти три дня дождь не прекращался ни на единую минуту. Не сильно моросящий, он тем не менее полностью размыл дорогу, превратив ее в сплошное месиво, в котором ноги утопали по щиколотку, а то и по голень. Когда же мы выбирались на более-менее твердую землю, появлялась другая проблема. Грязь скользила под сапогами не хуже льда, которым однажды старшекурсники гильдии видящих покрыли весь пол в актовом зале. Старый козел-ректор тогда навернулся прямо у всех на виду, поэтому разборки продолжались месяца два. Но виновных так и не нашли. Еще бы их нашли. Виновными, почитай, были все старшие курсы. Больно уж много энергии понадобилось на это дело. Эти идиоты не догадались сначала облить пол водой и заморозить именно воду. Они лишь все усложнили, прописав цепочку рун на материализацию льда, при этом затратив энергии раз в 20 больше нужного. С другой стороны, лед можно было найти только в холодильных шкафах, поэтому народ просто мог быть не в курсе, что с использованием воды будет намного легче. Тяжело заниматься такими вещами, о которых не знаешь ничего. Хотя, откуда-то они узнали о льде и что он скользит. Значит, и про воду знали, только мозгов не хватило додумать все до конца. Впрочем, все это лирика, ведь дождь так и не собирается прекращать свое пакостное дело. Посмотрев на тучи, я зло сплюнул себе под ноги, умудрившись попасть на свой собственный сапог. Наплевок смешался с грязью уже на следующем шаге. И ведь демон задери эту погоду. До этого чуть ли не полмесяца светило солнце и хоть бы капелька влаги. А едва легион тронулся с места, как мир буквально утопило в нескончаемом потоке льющейся с неба воды. И где, спрашивается, справедливость? Будь так кто специально все подстроил. Сырость за эти дни, казалось, добралась до самых внутренностей. Причем чем дальше мы продвигались, тем холоднее становился дождь, и, соответственно, появились первые признаки простуды. Бедным врачам приходилось каждый вечер варить новое зелье, чтобы вылечить всех заболевших. Примечательно во всем этом было лишь одно – болели поголовно одни новички. Те, для кого этот поход стал хотя бы вторым по счету, переносили дождь и холод абсолютно нормально. Нет, они, конечно, были недовольны, но зато никто из них не болел, даже не чихал. В то время как мне самому уже на следующий день пришлось брать одно из зелий, сваренных врачами. Передернувшись всем телом от пробежавших мурашек, я тут же так оглушительно чихнул, что аж в голове загудело. «Поздравляю!» Радостно хлопнул меня по спине идущий рядом Лирт. «Ты опять простыл?»
Один-единственный чих еще не повод для констатации факта. Возразил я и тут же чихнул с еще большей силой.
«А два?» – спросил Лирт, громогласно расхохотавшись.
«Да чтоб ты сам заболел!»
«Не-а!» – отмахнулся он. «Я уже закаленный!» Похлопал себя по груди. «Меня обычным дождиком не проймешь. А вот как по горам лазить начнем, тогда да, тогда обязательно разболеюсь. Да не только я. Одежды-то у нас нормальной нет, а там бывает по-настоящему холодно». Я некоторое время помолчал, в красках представляя себе царствующий в горах холод. Но когда по телу пробежала очередная волна мурашек, выругался от всей своей продрогшей души.
«Да скорее бы этот дождь закончился», добавил ко всему сказанному.
«Мечтай, мечтай», – неопределенно помахал рукой в воздухе Лирт. «Ведь здесь действие камней Ярса уже изрядно ослаблено».
«И что?» – тупо спросил я, застав этим вопросом своего собеседника врасплох.
«Ну, так это, достается этой местности сильно, вот это, значит, и хотел это сказать». Была у Лирта одна интересная особенность. Когда он не знал, как правильно озвучить свои мысли, или его заставали врасплох, вот прямо как сейчас. Он вместо заикания или многочисленных начинал говорить это, чуть ли не после каждого слова. Правда, моменты, когда он не мог правильно озвучить свои мысли, были довольно редки. Но они все же были,
И в такие моменты Лирт сдавал себя с головой. В частности, свое несколько необычное образование. Так вышло, что ни читать, ни писать он не умел, да вдобавок к этому большую часть своей жизни прожил в лесу. Собственно, едва он выбрался из леса после смерти отца, как уже через месяц загремел в мертвый легион. Парень оказался не готов к жизни в обществе, но его усопший родитель явно был непростым человеком. Слишком разнообразная информация владел Лирт. Иногда он выдавал такое, о чем обычный лесник ни за пару сотен лет бы не узнал, с учетом того, что все время оставался бы лесником. Правда, становилось непонятным, почему тогда Лирта не научили писать и читать. Человек, которого парень называл своим отцом, не мог не знать грамоты. Такой объем знаний можно получить только из книг. Еще и не понимал, откуда у него такая привычка со словом «это». Если он не контактировал с внешним миром, каким образом она у него выработалась?
«Ты нормально объяснить можешь?»
Недовольно пробурчал я, убирая со лба мокрые волосы. «Ну, так это, папаня мой говорил, что это не все так просто с этими камнями. Там это, как его там, это... Короче, не помню, как он там точно говорил, но это вроде того, что ниоткуда ничего не берется просто так и не исчезает бесследно. Ну, это как-то так. В общем, это, раз над большей частью империи тепло и солнечно, значит, где-то в другом месте должно быть холодно и мокро. Вот».
Твой отец был на удивление умным человеком.
Не мог не прокомментировать его слова. Действительно, я как-то с детства привык, что империя всегда солнечная и тепла, а об обратной стороне этого комфорта даже не задумывался. Но теперь, после слов Лирта, я с удивлением подумал о такой обычной вещи, которую никогда не замечал. Так вот, значит, какова цена за теплые и солнечные дни. Дождь льется не реже, чем раз в две недели, но и больше, чем два раза в те же две недели, он не идет. Проливается он обильно, поэтому на полях все растет довольно хорошо. Да и большинство имперских полей находится на юго-западе, несколько ниже Кхольской заставы, причем с совершенно другим климатом, и располагаются там вовсе не камни Ярса. Название не встречал, но то, что не солнечные камни, это точно. А тем временем все осадки и холода, не выпавшие на долю большей части империи, выпадают на ее же оставшиеся территории. Интересно, лучше оставить все как есть или изменить, полностью избавившись от камней Ярса? Когда-нибудь, если к тому времени еще буду жив, обязательно покопаюсь в соответствующей информации. Исключительно ради интереса и ответа на возникший вопрос. Зачем искусники вообще установили солнечные камни? Просто в качестве эксперимента или ради улучшения жизни в империи? Вот на эти вопросы и нужно будет поискать ответы, а вдруг здесь можно раскопать что-нибудь по-настоящему интересное. «Чего молчим?» – спросил Лирт, сбив мне следующую мысль. «Я думаю», – многозначительно ответил я, сделав умное лицо, только тут же споткнулся, едва не упав этим лицом в грязь. Саргас! «Слушай, я все хотел спросить, а что ты делаешь каждый вечер?»
«В смысле?»
«А просто ты иногда по несколько часов сидишь в одной позе, совершенно не двигаясь. Это ракар, да?» Сам Лирт мог синхронизироваться лишь по третий уровень включительно, поэтому его контроль над телом был несколько поверхностен. Погружение в собственный организм начинается лишь с четвертого уровня, и возможности воздействия на свое тело повышаются на порядок, в отличие от предыдущего уровня синхронизации. «Не только», – расплывчато ответил я, – «просто провожу маленький эксперимент». Отчасти это действительно было так, только не эксперимент, а реализацию одной из моих давешних заготовок. Несмотря на все попытки Карста избавить меня от брезгливости, эффекта от его действий почти не было. В свое оправдание должен заметить, что я плохо относился лишь к двум вещам – чужой крови на моих руках и к мертвечине. По закону подлости мне так или иначе предстояло столкнуться как с первым, так и со вторым. Вот решением этой проблемы я и занимался уже почти на протяжении месяца. Фактически я этим озаботился еще после ознакомительной прогулки ко второму лагерю. К сожалению, выход видел лишь один, и он мне мало импонировал. Предстояло вмешаться в собственную психику. Слепив кучу ЛРАК-АР, психосенсорику и применив пару понятных мне методик из психозондирования, я принялся за корректирование своей психоэнергии, отображение моего психопортрета в реальности. Это обратная сторона псионики. И почти сразу натолкнулся на весьма любопытную вещь. Печать Хомана каким-то образом повлияла на мою психику. В частности, стало понятнее мое не совсем адекватное восприятие некоторых событий. Да и Капрал когда-то сказал о моей странной реакции на происходящее. С моей-то точки зрения все было нормально, а вот со стороны, видимо, так не казалось. Просто в моей психоэнергетической картине отсутствовали целые куски. Плюсом во всем этом оказалось то, что я сходу нашел точку отправления в своих начинаниях. Именно благодаря такой удаче дело двигалось весьма успешно, и я довольно быстро для подобного начинания нашел способ, как откорректировать некоторые моменты своей психики. Увлеченный этим весьма интересным занятием, я далеко не сразу заметил, во что успела превратиться моя недавняя заготовка. Из неопределенных мыслей и предположений я совершенно незаметно для себя создал модель бесчеловечного по своей сути оружия. Я мог забирать волю человека, его желания, стремления и навевать нечто свое. Фактически мог сделать раба из любого человека при достаточном количестве времени. Правда, не на данном этапе, а лишь в перспективе. Мне пока не хватало кое-каких умений и знаний. Прозрение случилось 2 недели назад, и мне потребовалось почти 4 дня, чтобы уместить в голове случившееся. Как результат, я продолжил свои изыскания с еще большим рвением. Собственно, почему бы и нет? Единственное, что сделал, когда разобрался с первопричиной своих исследований, так это внес некоторые ограничения в свою психику, помимо устранения изначальных проблем. Как человек рационально мыслящий, я заранее предположил ситуацию, когда мог повредиться рассудком, действовать в состоянии аффекта, и именно поэтому установил пару ограничителей на собственную деятельность. По ходу дела озаботился полной реактивацией своей психики, но это начинание пришлось отложить на более позднее время. Зато теперь я совершенно не боялся крови, мог в ней хоть купаться, а восприятие мертвечины вывернул едва ли не в обратную сторону. Нравится она мне, конечно, не стала, но у меня теперь не было даже намека на отвращение. Куда сложнее было справиться непосредственно с условными рефлексами организма, привыкшими реагировать строго определенным образом. В частности, рвотными спазмами на специфический запах разложения или попадания чужой крови в рот. Чтобы все это узнать, мне пришлось провести пару весьма малоприятных экспериментов. И тем не менее, здесь я смог добиться лишь притупления реакции, но вот полностью устранить нежелательные для меня побочные эффекты так и не сумел. Не хватало синхронизации с ЛРАКАРом. Мой 7-й уровень позволял творить с телом многое из того, о чем подавляющее большинство не имело даже малейшего представления. Но вот вмешиваться в нервную систему и работу мозга я пока не мог. Нервная система организма становилась доступной лишь на 8-м уровне, а коррекция работы мозга так и вовсе на 9-м. Сколько всего уровней предполагал Ракар, ведомо лишь одному арсиану. Но изо всех на данный момент зарегистрированных случаев, 9-й уровень был последним. Вот подобной синхронизации мне и не хватало, чтобы изменить некоторые условные рефлексы моего организма. Впрочем, еще оставалась надежда на факт коррекции моей психоэнергии. Я предположил, что после исчезновения психораздражителя, спустя некоторое время пропадут и условные рефлексы. В книгах по психозондированию было много отсылок к анатомии, и там была информация, на которой я и построил подобное предположение. Там буквально было написано, что рефлексы, не подкрепляемые раздражителями, подвергаются активному торможению, а иногда исчезают. Раздражитель я устранил, осталась только память условных рефлексов, которая, как я надеялся, не окажется слишком уж злопамятной. Ах да, еще я разобрался в своей малость ненормальной реакции на Вейсу. Оказывается, у меня наличествовала чуть ли не скрытая мания. Мне нравились гордые, независимые, а главное недоступные женщины. Причем слово «нравились» не вполне верно отображало реальное положение вещей. Подобные женщины действовали на меня, наверное, как действует на волка вид ни о чем не подозревающего зайца. Разобравшись, я даже править ничего не стал, оставив все как есть. «Знаешь», – опять вырвал меня из мыслей Лирт, – «из тебя откровенно дерьмовый собеседник, когда дело не касается искусства». Я, честно говоря, даже не нашел, что ему возразить, и вместо какого-либо вразумительного ответа решил просто проигнорировать его высказывание, задав вопрос, про который все время забывал. «Сколько еще идти до ущелья?» «2-3 недели», – пожал плечами Лирт, – «смотря какая будет дорога. А в мой самый первый раз мы вообще добрались за 10 дней, а во второй едва уложились в месяц. Мало того, что попали под непрекращающийся дождь, раза в 3 посильнее нынешнего, так еще и горы завалило снегом. У нас из-за этого погибло 11 человек. Провалились в сугробы, да так и замерзли».
«А позвать кого-нибудь на помощь?» – с сомнением спросил я.
«Какая помощь?» – отмахнулся Лирт. «Там снегом завалило целое ущелье. Идешь будто по равнине, а на самом деле точно знаешь, что под тобой сажений 50 до твердой земли. Само по себе это не так страшно, ведь снег утрамбован, но в некоторых местах остались пустоты, а там рыхлый снег. Человек проваливался в эти пустоты и мог разбиться насмерть, а мог и уйти в снег с головой на добрый пяток метров. Выжить почти нереально, а спасать?» Он лишь безнадежно махнул рукой. «Прошлый год вообще жуткий был, сплошные проблемы».
«Надеюсь, в этот год будет получше», – невольно поежился я. Перспектива шататься по безмерным сугробам с риском свернуть себе шею, провалившись в какую-нибудь пустоту, и это еще в лучшем случае, меня, мягко говоря, не прельщало.
«Нет», – покачал головой Лир, – «в этом году снега почти не будет».
«С чего ты взял?»
«Примета в этих горах такая. Если один год выдался излишне снежный, или, как там у них правильно говорят, с обильными снегопадами, или нет. В общем, следующий год отмечается почти полным отсутствием снега. Так было всегда. Поэтому можешь не беспокоиться. Снега не будет».
На душе как-то сразу полегчало. «Кстати, я хотел спросить, а зачем нам надо идти на заставу, если нас туда все равно никто не пустит?»
«Такие правила», – хмыкнул Лирт. «У людей военных всегда и все по правилам. Поэтому мы должны предупредить командира гарнизона, что вступили на веренную ему территорию и приступили к выполнению своих обязанностей».
«Класс! Чья формулировка?»
Так мне наш капрал в свое время объяснил.
Карст, по ходу дела, подложил мне свинью размером с хорошего крани. Моя выносливость и до попадания в легион, будучи вполне себе сносной, после изменения моих обычных жизненных каналов энергии демона, зельем видящих и усиленных тренировок капрала превратилась в истинного монстра. Теперь, для того чтобы устать, мне нужно около 6 часов беспрестанного спарринга с капралом, а для падения замертво я уже и сам не знал, сколько требовалось времени. По крайней мере, Карст больше ни разу не смог меня умотать до полного нестояния. Зато я сам с этим справлялся весьма и весьма успешно. Своими экспериментами изводил себя так, как не мог этого сделать Карст. Просто для некоторых исследований приходилось пользоваться собственными запасами энергии, а их хоть и стало много, но для такой насыщенной жизни явно маловато. А в связи с чем возвращение сил искусника в будущем несло в себе еще одно преимущество. Если я не сдохну по ходу этого самого возвращения, то смогу усиливать свою выносливость и силу за счет энергии души. Поскольку она связана с телом в большей степени, чем энергия любого другого источника, за ее счет предположительно можно увеличить потенциал обычной энергии организма, а с помощью последней уже непосредственно влиять на этот же самый организм. Правда, как это точно сделать, я не имел и малейшего представления.
В подтверждение такой возможности была лишь пара невнятных фраз рерского искусника на этот счет в одном из его трудов. Но вот каким именно образом осуществить подобную энергетическую трансформацию, я не знал. Так вот, все это сочетается с карстом и подложенной им свиньей самым прямым образом. Это жалкое порождение скрещивания Захарда с Васаном и не думало прекращать наши с ним тренировки. Два меча на некоторое время потеряли свой приоритет. Упор делался на меч и щит. И щит мне достался небольшой и самый обычный, самопальный, как его называли некоторые из моего десятка. Сделанный из твердых досок дерева ханга, обитый железом, с двумя ремнями под руку, в общем, действительно самый обычный. А вот с этим щитом и одним мечом я и тренировался все последнее время. До этого, конечно, такие тренировки тоже проходили, но не настолько часто. Раньше я тренировался со щитом лишь при работе с десятком, а затем и с сотней. В отличие от боя на двух мечах, да при моей скорости усвоения всего нового, дела у меня обстояли более чем хорошо, а если учитывать срок обучения, так и просто превосходно. Карст, разумеется, так не считал и беспощадно гонял меня в любое свободное время. А вкупе с моими собственными экспериментами, проводимыми над опять же собственной психикой и классифицированием некоторых общих составляющих для всех людей, уставал я просто зверски. Тем более, помимо тренировок и исследования, был еще ежедневный переход на многие мили и работа с демоническим каналом. Из-за этого всего я моментально засыпал, а просыпался как 200-летний дед, которому посчастливилось дожить до такого преклонного возраста. Помимо всего прочего, я многое узнавал и об окружающем меня мире. Когда я и Тирм оставались в стороне от остальных, он начинал рассказывать много интересного. И не только рассказывать, но и показывать. Так я узнал о целой уйме ранее неизвестных мне вещей. Он знал буквально о каждой окружающей нас травинке. Как называется, где растет, кто ее питается, кто питается тем, кто питается этой травой и прочее, и прочее. Тирм в своей голове хранил просто потрясающее знание. По ходу его многочисленных рассказов у меня образовалось несколько небезынтересных заготовок, которыми планировал когда-нибудь заняться. Постепенно, день за днем, я начал во все это втягиваться и со временем стал уставать все меньше и меньше. Запасы энергии из-за постоянного их использования росли от раза к разу, поэтому мне становилось легче. За пару дней до конца нашего перехода уже втянулся настолько, что, решив сделать себе один день относительного выходного, просто не смог уснуть. Сил осталось слишком много, и организм, казалось, всячески противился ненужному ему отдыху. И все же я заставил себя спать. Если физически я более чем приноровился, то психологически был изрядно измотан. Здесь я вновь подумал о реактивации своей психики. Если вплотную заняться этой проблемой, это сулило много выгод. В частности, на меня невозможно будет повлиять психологическими факторами. Стоит лишь сделать матрицу своего психопортрета, и при любых негативных психоэнергетических скачках я просто реактивирую всю свою систему. Если же к этому добавить лракар 9 уровня синхронизации, я смогу влиять не только на психологическую составляющую своего «я», но и на мыслительную. Фактически я смогу сделать из себя любого человека. Здесь, правда, существовал риск потерять самого себя, но если предварительно поставить некоторые психо- и мысли-блокады, мне будет лишь одна польза –